Возможно, и от того, допускает ли личность аналитика, чтобы больной сделал его своим идеалом «я», с чем связано искушение играть в отношении больного роль пророка и спасителя души. Так как правила анализа решительно противятся такому использованию личности врача, то следует честно признаться, что этим устанавливается новое препятствие действию анализа, который ведь не должен делать болезненные реакции невозможными, а должен давать «я» больного свободу решения в том или ином направлении. Описанное здесь соответствует наиболее крайним случаям, но может в меньшем масштабе быть принято во внимание для очень многих, возможно, для всех более тяжких случаев невроза. Более того, может быть, именно этот фактор поведения идеала «я» решающим образом определяет степень невротического заболевания. Поэтому мы не уклонимся от некоторых дальнейших замечаний о проявлении чувства вины при различных условиях. Нормальное, осознанное чувство вины, совесть, не представляет для толкования никаких затруднений. Оно основано на напряжении между «я» и идеалом «я» и является выражением осуждения «я» со стороны его критической инстанции. Знакомые чувства неполноценности у невротика недалеки от этого. В двух хорошо знакомых нам аффектах чувство вины чрезвычайно сильно осознано. Идеал «я» проявляет тогда особую строгость и часто жестоко буйствует против «я». Наряду с этим совпадением при обоих состояниях, при неврозе, принуждения и меланхолии, в поведении идеала «я» имеются различия, которые не менее значительны. При неврозе принуждения, известных его формах, чувство вины дает о себе знать крайне назойливо, но перед «я» оно оправдаться не может. Поэтому «я» больного сопротивляется тому, что ему приписывается виновность, и требует от врача подтверждения, что он вправе ее отклонить. Было бы неблагоразумно уступить ему, так как это не повело бы к успеху. Дальнейший анализ показывает, что на сверх-я влияют процессы, оставшиеся «я» неизвестными. И действительно, можно найти вытесненные импульсы, обосновывающие чувство вины. Здесь сверх-я знало больше о бессознательном «оно», чем знало «я». Еще более сильное впечатление того, что сверх-я присвоила себе сознание, создается в случае меланхолии. Но тут «я» не отваживается на возражение. Оно признает себя виновным и подчиняется наказаниям. Мы понимаем это различие. При неврозе, принуждение, дело заключалось в предосудительных побуждениях, оставшихся вне «я», а при меланхолии объект, на который направлен гнев сверх «я» путем идентификации принят в я. Отнюдь не само собой понятно, что при обоих этих невротических аффектах чувство вины достигает такой исключительной силы, но главная проблема ситуации все же находится в другом месте. Мы откладываем ее рассмотрение, пока не разберем другие случаи, в которых чувство вины остается бессознательным. Ведь это в основном можно найти при истерии и состояниях истерического типа. Здесь легко угадать механизм продолжающейся бессознательности. Истерическое «я» защищается против мучительного восприятия, грозящего ему вследствие критики его сверх-я тем же путем, каким оно обычно привыкло защищаться от невыносимой для него загрузки объектом, то есть путем акта вытеснения. Зависит, следовательно, от «я», если чувство вины остается бессознательным. Мы знаем, что обычно «я» приступает к вытеснениям по заданию и поручению своего сверх-я. Но здесь мы имеем случай, когда «я» против своего грозного господина пользуется тем же оружием. При неврозе принуждения, как известно, преобладают феномены образования реакций. Здесь «я» удается только держать вдали тот материал, на котором основано чувство вины. Можно пойти дальше и отважиться на предпосылку, что нормальным образом большая часть чувства вины должна быть бессознательной, так как возникновение совести тесно связано с Эдиповым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если кто-нибудь захотел бы защитить парадоксальное положение, что нормальный человек гораздо не моральнее, чем полагает, но и гораздо моральнее, чем он это осознает, то психоанализ, на данных которого основана первая половина утверждения, ничего не мог бы возразить и против второй половины положения.
Это положение парадоксально только на вид. Оно просто говорит, что природа человека как в добре, так и во зле далеко выходит за пределы того мнения, которое он о себе имеет, то есть за пределы того, что его «я» знает через сознательные восприятия.
Для нас было неожиданностью найти, что повышение этого бессознательного чувства вины может сделать человека преступником. Но это, несомненно, так. У многих, особенно юных преступников, можно доказать наличие огромного чувства вины, которое имелось еще до преступления, являясь, следовательно, не его следствием, а его побуждением, как если бы возможность соединить это бессознательное чувство вины с чем-то реальным и актуальным ощущалось как облегчение. Во всех этих соотношениях сверх-я доказывает свою независимость от сознательного «я» и свою тесную связь с бессознательным «оно». Теперь, при учете значения, приписанного нами предсознательным словесным остатком в «я», возникает вопрос, не состоит ли сверх-я, если оно БСЗ, из таких словесных представлений, или из чего же еще оно состоит? Скромный ответ будет гласить, что сверх-я не может отрицать своего происхождения от слышанного, ведь оно является частью «я» и остается доступным сознанию со стороны этих словесных представлений, понятий, абстракций. Но энергия загрузки доставляется этому содержанию сверх «я» не из слуховых восприятий, обучения и чтения, а из источников в «оно».